и смотрят люди. Это важная деталь. Страдания праведного человека, и как на эти страдания смотрит сам Бог, и как на это смотрят люди. Мы будем позже рассматривать реакцию друзей, как они оценивали эти страдания. Я думаю, что читающие Библию, вы уже согласитесь с тем, что оценка совершенно разная, правда? Друзья, несколько слов скажем, они всячески старались показать или доказать, что Иов, ты согрешил. Вот ты просто грешный, поэтому ты страдаешь. Это нам сегодня, друзья, важно, как верующим, думать об этом. Почему? И мы способны делать неправильные выводы о том, что постигает того или другого человека. Для нас вот этот человек согрешил, поэтому у него такие проблемы. А для Господа он не согрешил. Мы сегодня коснемся характеристики Иова. Сегодня это был бы, наверное, самый замечательный человек на земле, я смею сказать, по тем характеристикам, которые ему дает Господь, не люди дают. Друзья его другую оценку дали. Ты нехороший, все везде обижал, ты вообще самый большой преступник на земле, поэтому тебя такое бедствие постигло. Но какую оценку дает Господь? Совершенно противоположную. Прежде всего, мы говорим о том, что в этой книге описывается страдание праведного человека, и как на это смотрят Бог и люди. Представлены рассуждения о сущности человеческой жизни. Когда Иов оказался вот в этой ситуации, смотрите, вот это важная такая деталь. Иов, я смею сказать, в панику не впадает. Может быть, немного от себя добавлю. До тех пор, пока друзья к нему не пришли, его положение было спокойное. Он сказал так: Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. А потом, когда его болезнь уже постигла, тут друзья пришли. И вот они-то и сделали ему огромную проблему. Думали, что пришли его утешить, 7 дней молчали, не знали, что сказать. А затем начали говорить. Но вот когда они стали осуждать Иова, он-то понимал, что это его друзья, да. Но боль была в том, что почему вы это делаете? Он говорит, он сам ясности-то не имел. И вот это состояние Иова анализировал всю свою жизнь. Я думаю, я не знаю, сколько времени он болел, не знаю, друзья. И выдумывать не собираюсь. Какое-то определенное время он болел. И этого времени... Раз и друзья, два, было достаточно, чтобы всю свою жизнь на детали разложить и посмотреть, что было в его жизни неправильно. Это серьезный момент, который помогает верующим сегодня не бояться страданий. Я смею сказать, это мое личное размышление, когда Бог поражает человека смертельной болезнью, раком. Это хорошая возможность всю жизнь проверить. В своей жизни обыденно, если бы мы не болели, мы бы никогда об этом не думали, правда? Но вот когда мы знаем, допустим, говорят, вам два месяца осталось жить. Вы, наверное, соприкасались с такими людьми. Вам 3 месяца, не более, как полгода человек протянет. И человек начинает думать, начинает анализировать свою жизнь. Книга Иова помогает правильно относиться к страданиям, с которыми мы соприкасаемся. Это достаточно глубокий анализ личной жизни перед лицом трудностей, с которыми человек соприкасается. Иов детально анализирует свою жизнь перед лицом друзей. Все ли было сделано правильно перед Богом? Я думаю, что это главное, вот когда анализируешь ответы Иова на обвинение, не на утешение, а, смею сказать, на обвинение друзей, то все, что он говорил, было желание его показать. Господи, покажи мне, но не нахожу я вины в себе. Ну, не нахожу. Конечно, это не значит, что он настолько был праведный, он ни с кем не хотел считаться. Действительно, это важно. Он понимал, что вполне возможно, он должен умереть. Он не знал, что на небе Бог запретил сатане лишать его жизни. Он этого не знал. Он понимал, что он смотрит в лицо смерти. И поэтому он готовился к смерти. Это серьезное, друзья, размышление. Ограниченность человека в понимании происходящего в жизни. Была вот эта трудность или беда Иова, непонятно как самому Иову, так и его мудрецам, друзьям, которые пришли его утешить. Это было непонятно. Разумность и действительная правильность человека еще не отражает Божью позицию. В следующий раз мы будем говорить об этих, я хочу сказать, здравых, очень часто здравых рассуждениях, которые говорили три друга. Но эти здравые рассуждения были бы 100% здравыми тогда, когда Иов действительно бы согрешил. А так, они были здравые, но нельзя было их применить к Иову. Это так думали люди. То есть нельзя сказать, что друзья говорили какие-то преступные вещи, какие-то греховные вещи, этого нельзя сказать. Но то, что они говорили, они исходили из неправильной оценки ситуации Иова. И вот как раз-таки это показывает то, что люди могут серьезно ошибаться. Даже мудрые люди с желанием помочь другому человеку могут ошибаться. Поэтому, друзья, это для нас очень серьезный урок. Для нас, христиан, эта книга ценна для нас этим. Не торопитесь за чистую монету принимать пожелания людей. Это важно, друзья. Может, это серьезное заявление, но это очень важно. Книга Иова позволяет нам это делать. То, что действительно наше размышление серьезно отличается от того, что от размышлений Господних, это факт. И эту мысль подтверждает пророк Исаия. Божьи слова передает Исаия 55:8. «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Вот это подтверждение того серьезного различия между тем, как на одну и ту же ситуацию смотрит человек и смотрит Господь. И верующие люди всегда должны это помнить. Это очень большая разница. И еще одна особенность этой книги, затем будем рассматривать уже детали этой книги. Особенность в том, что это единственная книга в Библии, единственная, которая представлена в виде диалога. Фактически вся книга – это диалог. Один говорит, другой отвечает. Один говорит, другой отвечает. Ни одна книга вот так не написана. И вот этим она уникальна. Когда проповедник проповедует, то это монолог. Он просто обращается к аудитории, и на этом все. А как аудитория воспринимает говорящего? Это вопрос другой. Здесь же эта книга помогает, серьезно вот, учит нас правильному ведению диалога, и, с другой стороны, помогает нам видеть очень важные, ценные вопросы, которые рождаются в виде диалога. Не когда один говорит, а все остальные слушают, а в виде диалога. Этим ценна эта книга. Это несколько деталей относительно содержания книги. Мы желаем пригласить, вот на основное время мы уделим значение и уроки книги Иова. Значение и уроки книги Иова. Несколько, друзья, деталей. Сегодня только мы коснемся. Я понимаю, хоть у нас и есть еще время, но... Слишком много вопросов, которые, я думаю, не будут тяжелы для размышления, поэтому мы не будем все-таки, какой-то определенный материал с вами познакомимся. Я думаю, что будет достаточно, чтобы серьезно об этом думать, размышлять. Посмотрите за выражение «переварить», может быть, задать вопросы, побеседовать с кем-то, пообщаться, тоже иметь этот диалог. Я думаю, это будет хорошо на сегодня. Итак, значение и уроки книги Иова. Факт богодухновенности книги, а книга богодухновенная, является для нас основанием для принятия абсолютно всех изложенных в этой книге истин и ценностей. Все то, что записано в книге Иова, это богодухновенное писание. Ни у кого из нас нет права ни одну истину принизить. Это Божье Слово. Мы будем знакомиться с этими истинами в хронологическом порядке. Вот так, как они идут, глава за главой. Но не каждый из них будем рассматривать, а вот мысли главные будем выделять. Итак, первый урок, который хочется предложить для нас, это представлен библейский подход к оценке человека. Именно библейский подход к оценке человека. Первые 5 стихов очень ясно об этом говорят. Позвольте опять снова на них обратить внимание. Смотрите. Как Господь оценивает его? Первое. Говорит о человеке, о ком идет речь. Был человек в земле Уц, имя его Иов. Дальше о чем сказано? Вот о чем бы мы говорили, когда мы представляем человека, о чем мы говорим? Вот этот брат много трудится, хороший, но там и там, и там, и там. Это нам знакомо. А давайте посмотрим, как Бог представляет человека, что для него важно. Мы сначала его заслуги выставляем. Вот кто он? Но как Господь его оценивает? Самая первая характеристика. И был человек этот непорочный, справедливый, богобоязненный, удалялся от зла. Дальше, его семейное положение. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Дальше, а вот после этого его материальное состояние. Имение у него было такое. Вы видите разницу? На что Господь прежде всего обращает внимание? На первом месте это отношение с Богом. Потом твои заслуги, потом твои доходы, потом это все. Как Бог оценивает человека? Во-первых, кто ты пред моими очами? Это самое первое. Потом, важно подчеркнуть, какая твоя семья? Обратите внимание, много политиков сегодня модно стало разводиться и оставаться главой государства. Это уникальное время, друзья, в уникальное время мы живем. Смотрите, насколько в этом вопросе явно просматривается уход от Священного Писания. Бог, во-первых, обращает внимание на отношение человека с Богом. Первое. Второе, на то, какова его семья. Как человек ведет себя в семье. Сегодня средства массовой информации говорят нам о любовных похождениях всех звезд и не звезд, всех политиков разных мастей. С тем переспал, там дети, по всей земле дети блуждают от этих вот известных людей. Он звездой остается. Друзья, Бог оценивает человека, у Иова была одна жена, и причем женщина, не мужчина. Одна жена была, и 10 детей. Уникальная мысль, правда? Дальше книга показывает о том, говорит о том, что Иов, при всем том, что имел такую огромную семью, смотрите, как он заботился о своей семье. Это достаточно серьезный момент, некоторые детали на этот счет. Смотрите, мы коснемся опять этих вопросов. Характеристика библейского праведника. Для нас важно увидеть, проанализировать эти слова. Для чего? Чтобы понимать, с кем имел дело дьявол. Это серьезная, друзья, мысль. То есть, смотрите, Иов был действительно непорочный. Но непорочность Иова не было для него оградой и не было помехой, чтобы сатана к нему не имел каких-то действий. Опять-таки, с позволения Бога, мы об этом немножко позже будем говорить. То есть, праведники, искренние, честные пред Богом, это объект очень пристального внимания сатаны. Поэтому, чем ближе к Богу, тем больше давления со стороны сатаны. Это верующие должны понимать. Возможно, это истина и является вот отталкивающим чем-то многих верующих. Зачем мне быть святым, чтобы больше иметь проблем с сатаной? Немножко сарказм улавливать. Это важная, друзья, деталь. С кем, характеристика библейского праведника, с кем имел дело дьявол? И это не все. Кого осуждали друзья? Он праведник, он действительно был праведник, как он представлен в Писании. На кого посягнул дьявол, это первое. И второе, кого пытались обвинить друзья? Сделать из него просто негодного человека. Сразу возникают вопросы, правда? Не похоже это на нашу жизнь? Осуждаем человека, а потом выясняется, он совершенно был другим. Итак, во-первых, он по природе истинный. Мы говорим об Иове, не двоедушный. Иов был истинно недвоедушный. У него не было две одежды или две маски. Одна для церкви, другая для дома, а третья еще для работы. Иов везде был реальный. Позвольте сказать, самим собой. Он не прятался. Вот это значение истинности. Он реальный был. Он был подлинный, аутентичный, есть такое выражение. Это первая характеристика. Вторая – безупречный. То есть его ни в чем нельзя было укорить. Значение слова «беспорочный». Дальше. Он был правильный в поступках, слово «праведник». Во всех поступках он поступал правильно. Я хочу подчеркнуть, эту оценку дает ему Господь. Не люди. Господь дает эту оценку. Третья, четвертая характеристика. Он боящийся Бога. Причем речь идет о постоянном состоянии его, состоянии жизни. И еще одна характеристика праведника, исходя из книги Иова, он удаляющийся от всех плохих или злых дел. Это заставляет нас очень серьезно вот о чем подумать. Как можно удаляться от того, чего я не знаю? Значит, Иов знал? Смотрите, интересно говорит Священное Писание снова. Посмотрим на эти слова, очень важно. Удалялся от зла. Язык оригинала очень интересную добавляет. Удалялся от всякого зла. Не просто от этого уклонился, а от этого не уклонился. То есть Иову, для Иова ясно было понятно, вот это зло, И вот это зло, он все зло видел, это первое. Второе очень важное, он понимал, что со злом заигрывать нельзя. И поэтому он от него удалялся. Праведник не может удалить зло из мира, потому что оно присутствует, дьявол здесь присутствует. Но он сам может удаляться от зла. Итак, пять характеристик праведного человека из книги Иова. По природе истинный, двоедушный. А дальше, он безупречный, его не в чем укорить. Дальше, он правильный в поступках, он боится Бога, и он удаляется абсолютно от всякого зла. Интересно, друзья, отметить вот эту деталь. Вот таким представляет Господь праведника. Мы пойдем дальше. Снова хочу себе и вам вопрос задать. Это правильно задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, а что Бог скажет обо мне? О вас? А об Иове Господь сказал вот так. Он вот такой. А что обо мне Господь скажет? Мы идем дальше. Итак, первое – это характеристика библейского праведника. Второе – семья праведника – это пример единства. Я не сомневаюсь в том, что родители, у кого есть дети, двое, трое, пять, десять, больше, всегда хотят, чтобы дети жили дружно между собой. Не так ли, мамочки, папочки? Да и бабушки, дедушки, правда же? Мы хотим, чтобы дети жили дружно и внуки жили дружно. Семья праведника, дружная. У одного день рождения все 10 собрались, у второго опять все 10. И вот так постоянно они собирались вместе. Это характеристика также, одна из особенностей праведного человека. Семья праведника – это пример единства. Поэтому неудивительно, что когда Писание говорит об избрании служителей, всегда обращает внимание на семью. И это правильно. Хорошо управляющий домом своим. Когда речь идет о малых детях, детей, содержащих в послушании. И это правильно. Это достаточно серьезное основание, которое приходит из Ветхого Завета. Дальше мы говорим о том, о праведном человеке. Забота отца о детях. Забота отца о детях. Я хочу подчеркнуть, друзья, не мама занимается детьми, а папа занимается детьми. И как он занимается? Мы очень внимательно, я думаю, что я старался внимательно прочитать текст Писания. Когда они соберутся вместе, папа, видимо, они допоздна там засиживались, это нормальное явление. Но папа рано утром поднимался и за детей своих всегда приносил Богу жертвоприношение и говорил, может быть. Вы обратите внимание на эти слова. Может быть, этого и не было, друзья, а может быть, они не согрешили, правда? Но смотрите, как поступает папа. Может быть, они согрешили. Может быть, они согрешили. И он за каждого приносил, за детей своих приносил жертву. О чем это говорит? Папа – заступник за детей своих перед Богом. Можем ли мы сказать папе, что вот такие мы в наших семьях? Можем ли мы это сказать? Дальше. Итак, в целом, когда мы говорим о правильном подходе к оценке человека, во-первых, это человек праведный перед Богом. Семья его является образцом. Неудивительно, что вот этот порядочек следует помнить верующим, как мы оцениваем человека. Это правило библейское, которое я смею сказать, что это правило. Во-первых, это отношение с Богом, потом семья, потом имущество, потом уже все остальное, его доход и так далее. И вот это поможет нам, я смею сказать, по-другому смотреть на человека. Не что с ним происходит, а какой он перед Богом. Потом легче будет понять, почему с ним это происходит. Хотя бы в правильном направлении размышления наши будут направляться. Итак, это первая очень важная мысль, представлен библейский подход в оценке человека. Очень серьезный вопрос, которому мы уделим очень серьезное внимание, показаны взаимоотношения Бога и дьявола. Позвольте пригласить вас серьезно поразмышлять об этом. Книга Библия говорит больше о том, как живет человек, как Бог с ним разговаривает, как Бог воспитывает его и так далее, и так далее. Но книга Иова – это единственная в Библии, которая очень пространный материал представляет о том, какие отношения складываются между Богом и дьяволом. Интересно, если бы не было хотя бы этой фразы «пришли сыны Божии, пришел и сатана». У верующих вполне возможно формировалось представление, что сатана где-то не весь где, и никогда он, Бог его не видит, он прячется от Господа. Нет, оказывается, он не прячется. Он в Божьем присутствии находится, обратите на это внимание. Я вновь хочу обратить внимание на наше первое заявление. Это книга Богодухновенная. А значит, все, это истина. Итак, давайте мы коснемся вот этих серьезных вопросов, показанных взаимоотношения Бога и дьявола. Первое, что мы видим, то, что явно вытекает из текста, что дьявол имеет беспрепятственный доступ к Божьему престолу. Дьявол беспрепятственно может приходить пред Божье лицо. Мы когда-то об этом думали? Можете, друзья, представить такую картину, что дьявол спокойно приходит в Божье присутствие. При всем том, что дьявол был низринут за свое восстание против Бога, о чем пророки говорят. Мы об этом позже будем говорить, когда пророков будем рассматривать. При всем том, что он является Божьим противником, он воюет и возмущается все время против Бога, но эта книга показывает о том, как складываются отношения между ними. И я хочу обратить внимание, как сатана ведет себя в Божьем присутствии. Он понимает, что он восстал против Бога. Он не может воевать против Бога. Мы сегодня об этом будем говорить. Открыто так вот там войну против, организовывать против Бога. Но смотрите, как он воюет против Бога. Чем ценна эта книга? Итак, первое, мы говорим всего об очень серьезном вопросе. В книге его показаны взаимоотношения Бога и дьявола. Дьявол имеет беспрепятственный доступ к Божьему престолу. Стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Очень ясно и четко написано. Смотрите, между ними открыто приходит. Важно подчеркнуть, конечно, здесь возникают вопросы о сынах Божьих. Греческий текст Ветхого Завета, называемый Септуагинта, сынами Божьими называет просто ангелов. Ангелы Всевышнего. Стоит слово «ангелы Элохима», «Бог Всевышний». Дальше, вот ангелы Всевышнего пришли предстать перед Иеговой, другое слово уже Божье употребляется. Вот ангелы Всевышнего пришли предстать перед Иегову. Вот такое интересное, друзья, сочетание этих слов. А между ними пришел и сатана. Интересно, что вот греческий текст Ветхого Завета не слово сатана употребляет, а слово дьявол. Слово сатана – это просто противник. Противник – обвинитель, а дьявол – клеветник. Неудивительно, что вот это фактически одно и другое имя очень подходит к описанию сатаны. Употребляется ли слово «сатана» или употребляется слово «дьявол» – это тот, кто клевещет, и тот, кто противится. Надо отметить, противиться человеку, противиться и Богу. Итак, это первое. Дьявол имеет беспрепятственный доступ к Божьему престолу. Друзья, это истина Священного Писания. При том, что дьявол – противник, он приходит при лицо Божие. Второе. Очень важный момент. Дьявол наблюдает за всей землей. Он не вездесущий. У него в подчинении есть ангелы, демоны, бесы. Но дьявол обходит всю землю. Это образное выражение. Он наблюдает. Смотрите, что говорит стих 7. «И сказал Господь сатане, когда он беспрепятственно пришел перед Божий престол, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Маленькая деталь. Господь всегда обращает внимание на сатану. Всегда. На других ангелов не обращает внимания, можно сказать так. Он их ничего не спрашивает у них. Масса тысячи ангелов пришли пред Божье лицо, но Господь обращает свое внимание к дьяволу. Почему? Вы же прекрасно понимаете, он противник. И смотрите, он спокойно его спрашивает, где ты был? Где ты ходил? Сатана не говорит так, как дети, мамам, папам. Не твое дело. It's not your business. Он смело отвечает Богу. Не смело, а он не может противиться. И он тоже отвечает Богу. Он не сопротивляется. При том, что он противник. О чем это говорит, друзья? Сатана подотчетен Богу. Мы эту деталь здесь не выделяем. Бог с него спрашивает, он всегда спросит, и сатана отвечает. Сатана не может ничего скрыть. Сатана не может ничего скрыть. Интересная деталь. Я обошел всю землю. Дальше. Еще одна особенность этих взаимоотношений. Дьявол хорошо знает праведных людей. Очень хорошо. Когда он пришел к Богу и говорит, я обошел всю землю, тогда Господь следующий вопрос задает ему. Когда ты обходил всю землю? Сколько людей жило там? Миллионы и миллионы. Я не знаю, сколько в то время жило. Но он говорит, а ты на одного обратил внимание? Друзья, понимаете, как акценты смещаются? Это праведник. Ты на него обратил внимание? Видит он, друзья. Никуда мы не спрячемся. Всю землю обойдет и увидит нас, если мы праведны. Увидит точно. Вот эта книга помогает нам понять, что происходит в небесных сферах, тогда, когда мы не видим этого. Она помогает нам легче воспринимать даже трудности в нашей жизни. Итак, дьявол очень хорошо знает праведных людей, когда Господь спрашивает его, видел ли ты праведника Иова? Смотрите, дьявол фактически не говорит ему, да, я видел. Интересно, диалог устраивается здесь. Ты обратил внимание моего на раба моего Иова? Смотрите, что он отвечает. И отвечал сатана Господу, стих 9 снова. Он его спрашивает, ты обратил на него, он праведный, обратил на него внимание. Сатана не говорит, я обратил внимание, он не говорит, что я обратил внимание, он сразу говорит, а я знаю, почему он такой. Вот она природа испорченная. Смотрите, он ответит прямо на вопрос. Видел? Да, видел. Нет. Он-то понимает, он-то видел это точно, но он кипит, ему хочется вот сделать зло этому праведнику. Итак, очень важная деталь. Знает сатана, хорошо знает всех праведников. Мы идем далее. Мы говорим о том, как сатана коммуницирует или общается с Богом. И для нас это важно понимать. Мы не преклоняемся пред сатаной. Но верующий должен понимать, кто ему противостоит, для того, чтобы стремиться быть защищенным в Боге. Вот почему, друзья, важно знать противника. В военном деле для того, чтобы победить противника, нужно знать все его повадки. Нужно знать способности его. То есть выражение «оценить противника». Если мы не оценим противника, то мы не сможем победить, если говорить уже на военном языке. Далее. Четвертое, когда мы говорим о том, как ведет себя дьявол. Дьявол, зная, что Бог защищает праведника, не скрывает желания ему навредить. Вот это природа дьявольская, смотрите. Он очень хорошо знает, что Бог его охраняет. И что он делает? Он же понимает, что он сам ничего не может сделать. Но желание-то, ну такое вот сверлит червячок у него, ну как вот ему пакость не сделать? Вот праведнику, ну как не сделать? Ну как не навредить ему? И смотрите, вот с этим сарказмом, с едким сарказмом, дьявол приближает, обращается к Богу. А разве даром? Обратите внимание, вот оно где проверяется. Да, ты его подкупил. Он куплен тобою. Ты ему много благодеяний делал, поэтому он пред тобой вот такой хороший. Смотрите, стих 9, с 9 по 11. Отвечал сатана Господу и сказал, разве даром Бога боязнен Иов? Обратите внимание, если ты ему ничего не дашь, он тебя бояться не будет. Вот он, эдемский синдром опять проявляется. Подано ли, сказал Бог? Да, вот пытается вот это, вот внести этот элемент. То есть, почему тебя Иов боится? Да потому что если не будет тебя любить, ты ему больше ничего не дашь, поэтому он тебя боится. Вы улавливаете, да, куда клонит сатана? Он проверяет бескорыстную любовь Иова. Подвергает сомнению, что он действительно бескорыстен. Не ты ли кругом оградил его, защиту поставил, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Смотри, сатана очень хорошо знает, почему праведник имеет благополучие. Очень хорошо знает. Потому что ты, Господи, защиту поставил. Ты в деле рук его споспешествуешь. Ты даешь ему успех, ты распространяешь стада его. Сатана это очень хорошо понимает. Но что он дальше говорит Богу? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Вот сатанинская природа. обратите внимание, не может противостоять Богу. Но вот вытягивает Бога на какую-то интригу, на какую-то игру. А ну давай попробуем. Это тактика сатаны. Неудивительно, что этой тактикой сегодня пользуются и те, кто ему служит. Иногда, возможно, и среди христиан, которые не понимают, что проявляют вот эту природу, тоже вот такой подход используют. А вот давай попробуем, а давай потягаемся, вот пойдем выйдем, пойдем решим. Помните, мы книгу Неемии рассматривали? Вот пойдем решим вопросы. Я занят слишком большим делом, Неемия говорит. Итак, коснись всего, что у него. То есть, о чем идет речь? Все, что имеет Иов, ты коснись. Дьявол не сказал «уничтожь». Но что это означает? Если Бог вот этого коснулся или ограду поставил, оно все защищено. Божий секьюрити там. Но если ты коснешься, то это прикосновение будет ощутимо. Это будет прикосновение ощутимо. Когда мы будем знакомиться с последними главами этой книги, где Господь разговаривает с Иовом и говорит, а где был ты, когда я вот это делал, когда земля дрожит и так далее, и так далее. То есть Господь только вздохнет, ну, такое поэтическое выражение, и горы дрожат. Ну, один из псалмопевцев эту мысль выражает. Смотрите, ты только коснись его, это уже будет ощутимо для Иова. Это важно, друзья, детали, это четвертое, что дьявол, зная, что Бог защищает праведника, не скрывает желания навредить ему. Далее. Дьявол не имеет власти касаться праведников без Божьего разрешения. Это не все. А Бог позволяет это делать. Это серьезный вопрос, который сразу заставляет нас серьезно думать. Господи, ну как тогда согласовать 90-й псалом, живые помощи? Как согласовать? Падут буду у тебя 1000, 10 000, одесную тебя. Друзья, не время сейчас вот эти вопросы согласовывать. Мы исходим из того, что это богодухновенное Писание. И то, что написано в книге Иова, оно истина. Оно явно показывает, что сатана не может ничего сделать праведнику, если Бог ему не позволит. Я смею сказать, что именно вот эта мысль, которая здесь в книге Иова просматривается явно, натолкнула либеральных богословов на вывод, что Бог – источник всякого зла. То есть, если Бог позволяет дьяволу это делать, от кого зло? Но если Бог не разрешит дьяволу это делать, зла не будет, правда же, да? Мы коснемся, как дьявол действует. Серьезнейший вопрос, правда? Интересная эта деталь, мы немножко позже попробуем коснуться больше вот этой детали. Итак, повторим эту мысль. Дьявол не имеет власти касаться праведника без Божьего разрешения, а Бог позволяет это делать, стихи 11-12. «И отвечал сатана Господу, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». Это обращение сатаны. Дальше. «И сказал Господь сатане». Смотрите. Сатана не сказал, иди, Господи, это дело, он не имеет права управлять Богом. Это важно подчеркнуть, друзья. Но смотрите, вот это удивительный диалог Бога с дьяволом, удивительный, он выходит за рамки нашего понимания. Господи, ну ты же понимаешь, что ты боль причинишь Иову, ты же понимаешь это? Мы бы так сказали, правда? Друзья, я точно знаю, что Бог лучше понимает, чем я, и мы вместе взятые. Мы рассуждаем земными категориями, Бог размышляет категориями вечности. Это нам трудно, друзья, понять. Но Бог позволяет дьяволу касаться праведника. Господь сказал сатане, вот все, обратите внимание, друзья, все, что у него в руке твоей. Вот это удивительно. Господи, ты же охрану поставил, ты благословил, ты распространил стада, и теперь вот так вот, росчерком пера, ты говоришь, все в твоей руке. Кому он это дает? Вопрос серьезный. Кому он это дает? В чью власть отдает? Во власть сатаны. Господи, как это может быть? Опять вопросы, правда? Мы рассуждаем о богодухновенном Писании. Но смотрите, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Поставлено ограничение? Поставлено ограничение. Итак, я вновь повторю эту мысль. Дьявол не имеет права касаться праведников без Божьего разрешения. А Бог позволяет это делать. Следующая мысль, мы рассуждаем о том, как вот проявляет себя дьявол. Дьявол с Божьего позволения контролирует армии и убивает через них людей. Когда Господь говорил, ты возьми, коснись все, что у него, мы читаем следующий стих, с 13 по 15, когда Бог ему позволил всего коснуться. И был день, когда сыны его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот приходит вестник к Иову и говорит, волы орали, то есть пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне. Враги пришли, да. И взяли их, и отроков поразили острием меча. Убили? Убийство? Война? Да. И смотрите, и спас я только я острием меча, и спас я только я один, чтобы возвестить тебе. И еще один, 17 стих в этой же главе, дальше. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, халдеи, вавилоняне, расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спас я только я один, чтобы возвести тебе. Эти стихи явно подчеркивают то, что когда Господь позволил сатане коснуться того, что Иова, он направил туда армию. Друзья, неплохо бы книги Иова читать, чтобы понимать сегодняшние войны на земле. Это они нехорошие, те нехорошие. А может быть, по-другому надо смотреть сегодня на это? Не вот те нехорошие, не вот те нехорошие. Может быть, там Божий промысел решается. Может быть, там уже что-то определено для Палестины, для Украины, для многих, может быть, там определено. А мы здесь, давай, это вот те нехорошие агрессоры, те агрессоры, те агрессоры. Друзья, книга Иова заставляет нас серьезно об этом думать. Дьявол с Божьего разрешения может контролировать армии и убивать людей. Данный текст явно об этом говорит. Если это не богодухновенная книга, ну, давайте не будем в этом верить. Опять серьезный вопрос, не правда ли? Но это характер и действия сатаны. Дальше. Это не все. Дьявол с Божьего позволения управляет погодой. Это не американцы или русские там запустили спутник, его там дожди постоянно идут. Извините немножко за улыбку. Смотрите, что говорит Писание. Дьявол с Божьего позволения управляет погодой. Стих 16. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвести тебе. 18-19. Еще этот говорил, приходит другой, и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели, и вино пили в доме первородного брата твоего, и вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Спасся только я один, чтобы возвести тебя. Управляет погодой? Управляет бурей? Вопросы, друзья, не правда ли? Вопросы. Хочется подчеркнуть, что делает это сатана не потому, что он сам этого хочет. Он может делать ровно столько или только то, что Бог ему позволит делать. Далее мы говорим о характере сатаны, как он ведет себя в Божьем присутствии. Дьявол – это предел жестокости. Это мы всегда должны помнить. Дьявол – предел жестокости. Он знает силу праведника, сокрытую в доверии Богу. Друзья, сказать, что сатана бесчеловечный, неправильно, он не человек, поэтому этот термин нельзя к нему применить. Но это предел жестокости, это так уничтожать. Обратите внимание, цинично, ни за что уничтожать многих-многих людей и животных. Это страшно просто, что это делать. Вот это, чтобы мы реально понимали, кто такой сатана. Сегодня, когда процветает церковь сатанистов, надо бы им почитать книгу Иова, чтобы понимать характер сатаны. Сатана – это предел жестокости, который ни жалости никому не знает, ни к старикам, ни к отрокам, никому. Это жестокость, жестокость и жестокость. Бесполезно рассчитывать на какую-то пощаду. Но сатана знает, что защищенность Иова только в доверии Богу. Смотрите, стих 20, 22. Тогда Иов, вот после того, когда сатана просто жестокость, крайнюю жестокость проявил вообще к Иову, смотрите, как ведет себя праведник. Тогда Иов встал разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Смотрите, какую крайнюю жестокость проявил сатана по отношению праведника, и как подлинный библейский праведник на это реагирует. Ах, эти халдеи, ах, эти савияне, ах, этот ветер, ах, это землетрясение, ах, вот те. Это люди сегодня так рассуждают. Божий праведник, смотрите, действительно, которому Бог дает позитивную характеристику, он понимает, что все то, что он имеет, не потому, что он оказался в нужное время, в нужном месте, а все это только потому, что Бог его благословил. И он это понимал, что раз это от Господа пришло, и теперь Господь это забирает, он не может предъявлять Богу никаких претензий. Это еще один из серьезных вопросов. Господи, за что ты мне это делаешь? У нас иногда вырывается такое, когда мы внезапно хороним после трагической смерти кого-то из близких. За что, Господи? Правда? Возникает такой вопрос? Возникает. Книга Иова помогает нам, я хочу осмелиться сказать, готовиться к этим неприятным ситуациям. Чтобы когда оно придет, чтобы хотя бы у нас эта книга Иова в памяти была. Не надо возмущаться за что. Кто дает жизнь? Кто вам дал жизнь? Кто мне дал жизнь? Господь. Если Он дал, Он вправе ее забрать? Вправе, друзья. Вот это делает Господь. Праведник не согрешает перед Богом. Он понимает, Бог дал, Бог взял. Праведник понимает, от кого все и кто всем распоряжается. Подлинная праведность сохраняет от хулы на Бога, от возмущения на Бога. Нет недовольству, ропоту, поиски виновных. Что делает сатана? Смотрите, немножко опять проанализируем, как он, что он сделал по отношению к дьяволу. Он ударил по земледелию. Уничтожены были волы, которые пахали, возможно, было весной, если они пахали. Ослицы были уничтожены. Дальше. Был очень серьезный удар нанесен по перевозкам сегодняшним нашим тракистам, позвольте улыбнуться сказать, верблюды. Ведь это же транспорт в то время, ну, траки, пустыни, так можно сказать, уничтожены были. Земледелие, смотрите, уничтожено. Транспорт в то время, самый роскошный, уничтожен. Удар по бытовой жизни овцы. Это и шерсть, это и мясо. Все, быт разрушен. Удар по работникам. Убита прислуга. Очень серьезно, друзья, и важная деталь. Сильнейший эмоциональный удар. Все дети погибли. Интересно, мы иногда хороним одного человека. Да, это очень тяжело расставаться с ним. И нам тяжело. Иов за один раз похоронил 10 детей. Почему нам важно на книгу Иова обращать внимание, особенно когда нам тяжело? Потому что она заставляет меня признать факт, ты праведник или только думаешь, что ты праведник. Книга Иова является огромной помощью для нас сегодня. Никто из людей, даже на сегодня, не может сравнить свое горе с горем, пережитым праведным Иовом. За короткое время все потерял. Осталась жена и он сам, больше никого. Абсолютно все. Никто, вы не назовете сегодня ни одного человека, который вот так бы абсолютно все потерял за короткое мгновение. Почему важна книга Иова? Она помогает нам хотя бы думать о том, а Иову было тяжелее. А Иов, потеряв все, благословил имя Господне. Да будет имя Господне благословено. Так сказал Иов после того, когда он все потерял. Итак, книга Иова помогает нам успокаиваться в Боге и искать утешение опять-таки в нем. Дьявол, важная деталь, с разрешения Бога может поражать болезнью. дьявол с Божьего разрешения может поражать болезнью. От кого болезнь? Она может быть от дьявола. Это не значит, что всякая болезнь от дьявола. Но сатана может поражать с Божьего позволения болезнью. Стихи со 2 главы 4 по 7, когда опять повторно сатана пришел пред Божье лицо, и Господь опять с ним ведет разговор относительно Иова, и отвечал сатана Господу. То есть Господь показал, вот смотрите, 2 глава начинается с интересного описания. То же самый вопрос, где ты был, землю обошел? Видел Иова, праведника? Видел. Обратите внимание. То есть Иов остался праведником, при всем том, что все потерял. Дьявол не успокаивается, это характер дьявола. Не успокоится, когда, пока просто вот не добьется своего. Это его природа, друзья. И смотрите, что происходит дальше. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». А у него ничего уже не осталось. Только здоровье и жена. Дальше. «Но простри руку твою». Он опять не говорит, «дай мне, чтобы я его поразил». «Ты простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя». Стих 6. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу, то есть жизнь его, только душу его сбереги». Очень интересное заявление. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова». Кто поразил? Сатана поразил. Очень серьезная, друзья, мысль, очень серьезная. Смотрите, осталось только одно у Иова. Это его здоровье, это тело его. И Бог позволяет дьяволу коснуться Иова. Опять вопрос, Господи. Но ведь ты же знаешь, как Иову будет тяжело. Ты же это знаешь. Он-то не знает, дьявол. Ты же это знаешь. Но почему ты, Господи, позволяешь ему? Сказал бы, достаточно, уйди. И не пытайся больше к Иову прикасаться. И никогда бы сатана больше не прикоснулся к Иову. Это точно, друзья. Вот этот вопрос тоже очень серьезный. Господи, почему ты позволяешь так жестоко? Только-только человек, вот послушай, но все же потерял. Ну, дай ему лет с десяток передышки. Ну, если так можно сказать, пусть придет в себя. Потом порази его болезнью и позволь. Это вопросы, это наш человеческий разум, он выдает эти вопросы. Но Господь позволяет сатане коснуться Иова. И он покрылся и поразил проказу лютую от подошвы ноги его по самой теме его. Все тело поражено. Фактически это смертельная болезнь. Но Бог, важно подчеркнуть, это важная деталь. Если бы Господь не поставил запрет «душу сбереги», сатана погубил бы жизнь Иова. Господь его ограничивает. Ты не можешь касаться его жизни. То есть жизнь – это в моих руках. Но тело его ты можешь коснуться. И вот здесь, друзья, мы соприкасаемся. Теперь немного мы, друзья, коснулись вот этой детали. Как ведет себя сатана? Не для запугивания, друзья, эта информация предложена, а для того, чтобы верующие понимали, кто им противостоит. Кто им противостоит. Вот это сильнейшее существо, смотрите, какое оно коварное, жестокое, не знает предела жестокости его. Понимание того, кто противостоит верующему человеку, будет помогать верующим сокрываться в Боге и нуждаться в Боге. Я смелюсь сказать, для этого книга Иова и написана, особенно первые главы, чтобы мы реально понимали. Вот эти главы подталкивают нас, побуждают верующих искать в Боге защиту. Еще одна деталь вот в этой книге Иова, мы коснулись немножко коммуникации Бога с дьяволом. Третья особенность, это последняя на сегодня, мы с вами помолимся, раскрывается картина Божьего проведение. Очень сложно, вот как-то пытался, размышляя об этом, как-то обозначить этот пункт, но вот так его обозначил, раскрывается картина Божьего проведения. Глубочайший вопрос о Божьем проведении сегодня является предметом огромных дискуссий среди теологов. Об этом спорили в глубокой древности. Очень известный теолог Григорий Великий, очень сильная личность, поднимал много вопросов. Августин, которого христиане многие знают, А дальше Фома Аквинский, основатель католического богословия, и Кальвин в том числе, очень много дискутировали об этом. Что такое провидение? Размышляя об этом, даю личное определение, так вот размышляя, хочу предложить, как я это вижу. Провидение – это независимое, суверенное право Бога принимать решения в том числе относительно людей, которые могут причинять незаслуженную боль. Это если применительно к книге Иова. То есть Бог, смотрите, Он ни от кого не зависим. Он не играл с сатаной, Он его не боялся. Абсолютно. Но Он в своей независимости, понимая, что Иов праведный, позволял Иову страдать. И только с позволения Бога Иов страдал, потерял все и был поражен болезнью, только с позволения Божьего. Почему это Господь делает? Я отвечаю на этот вопрос очень просто. Потому что Он так считает нужным. И на этом все. У меня нет ответа. Я скажу прямо, у меня нет ответа. Мне трудно понять, равно как и вам, почему Господь это делает. Но это действительно Божье провидение. Смотрите, что пишет на этот счет апостол Павел в послании к Римлянам. «О бездна богатства, премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» И дальше задают вопросы. «Ибо кто познал ум Господень?» Нет таковых. Дальше. «Или кто был советником Ему?» «Зачем ты, Господи, это Иову делаешь?» Дальше. «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» И дальше делает вывод, сильный вывод. «Потому что все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Так заявляет Павел. Абсолютно все от Него, им и к Нему. Никто из нас. Очень важно подчеркнуть, согласно слову, кто может Ему посоветовать? Бог принимает независимые решения, абсолютно. Почему Он это делает, это оставляет для нас очень мало вопросов. Вернее, ставит много вопросов, но разум человеческий теряется в поисках ответов. Все аспекты земной жизни человека, определяются в невидимом небесном мире в Божьем присутствии. Вот то, что со мной происходит, с вами происходит, определяется там. Книга Иова об этом говорит. Все то, что в нашей жизни происходит, там определяется. Богом определяется все от Него, им и к Нему. Что пишет Соломон? «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господа». Божье провидение, то есть желание Божье, шаги Его, исходят из абсолютно совершенного во всем Бога. Бог совершенный в святости, в любви, справедливости и милости. И вместе с этим, вот это Его право вот так вот поступать – не противоречит Его совершенству. Бог совершенный в любви, в милосердии, в сострадательности, в строгости, в святости, и при всем этом Он сам принимает решение. Иногда причиняя боль, согласно книге Иова, причиняя боль верующим людям. Вот это тот Бог, которого представляет эта книга для нас. Я понимаю, немало вопросов возникает. Тяжело, видимо, эту информацию и переваривать, и осмысливать. Мы пытаемся сегодня посмотреть вместе с вами на то, что сокрыто в этой книге. И дальше, я думаю, что нам и не следует больше двигаться. Бог не виновник всех бедствий на земле, а позволяет всему случаться для своей славы. То есть мы не можем поддерживать эту мысль, она греховная, я смею сказать, она неправильная, что Бог виноват во всем зле, во всех бедствиях, которые на земле. Но Бог позволяет этому случаться для своей славы. Книга Писания, она явно к этому нас приводит. Я думаю, что дальше нашему разуму уже не надо идти. Потому что там уже начинается ересь, и там уже начинается попытка где-то под свое сознание подогнать вот этого Бога. Итак, Бог абсолютно совершенный во всех аспектах своих. И при всем этом Он позволяет случаться злу, бедствия посылает праведникам для того, чтобы была явлена Его слава. Верующий вместе с этим принимает происходящее верой, понимая, что все это содействует ему ко благу. Римлянам 8:28. Смотрите, глубоко верующий человек праведный, он понимает, что у Бога есть право коснуться того, что у нас есть. Но он понимает, что все это, пусть больное, пусть неприятное, но оно содействует ко благу. Это не рок, это не судьба. Иногда говорят так, ну, у него судьба такая. Друзья, я хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о употреблении слова «судьба», это что-то слепое такое, бездушное. Мы, как христиане, не можем употреблять в данном вопросе вот это выражение. Это не судьба, это не рок. Это Божье влияние или Божье действие, направленное к человеку для того, чтобы имя его было прославлено. Это трудно понимать, вкладывать в наше сознание, но это так. Иов сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». На этом мое желание вот завершить сегодняшнее размышление, задать, может быть, несколько вопросов себе, каждому из нас, и затем позвольте сказать перед Богом Иова. Он не поменялся. Это же Бог Иного Завета. Это Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог абсолютно каждого верующего. В то же время это Бог и Иова. Преклониться. И понимая, что Бог именно вот такой, и понимая характер сатаны, понимая то, что праведник, и третья деталь, вот так воспринимает все трудности, готовы ли мы вот эти три важных мысли, о которых мы сегодня больше всего говорили, подчеркнули, готовы ли мы согласиться с тем, что это Божья истина, которая представлена в этой книге? Готовы ли мы сказать: «Господи, Ты дал, Ты взял. Твое имя пусть будет прославлено». А где имя Господне прославляется, там нет ропота, там нет возмущения, там нет гнева, там нет злобы, там нет насилия. Не правда ли, друзья? Итак, книга Иова, с одной стороны, ставит нас перед многими-многими вопросами. Она напрямую нас, вот, лицом к лицу, образно говоря, ставит перед Богом и показывает, кто нам противостоит. И задает мне и каждому вопрос: а ты на этот счет что скажешь? Ты праведник? Перед лицом всемогущего Бога, вот таким, какой он есть, и перед лицом противника, всех верующих и Божьего противника, ты праведник? Если ты праведник, пусть в твоей жизни имя Господне будет прославлено. Друзья, пусть Господь благословит нас. Я знаю, что многих вопросов мы коснулись, и Дух Божий, я верю, что будет над нами работать, и очень нуждаемся в том, чтобы Он дальше руководил нами, чтобы помог нам вот эти несколько вопросов, которые мы сегодня рассмотрели, коснуться, подумать, проанализировать, чтобы они были понятны для нас, помогли нам приблизиться к Богу, помогли нам правильно посмотреть на себя и помогли снова и снова задать вопрос: в твоей жизни имя Господне прославляется? Если ты верующий, то должно имя Господне прославляться. Никто из нас никогда на земле не перенесет, я даже это скажу, столько страданий, сколько перенес Иов. Но, встретившись с этими трудностями, тяжело это было, поверьте, но он сказал так: Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Пусть и эти слова, слова Иова, будут и нашими словами в нашем поклонении пред Богом. Аминь. Давайте помолимся.